Это
такое предварительное напоминание. А теперь я вам расскажу вот о какой работке. Сперва об одной своей работке, довольно давней. Здесь я проделал следующую вещь. Я когда-то, начиная с конца 20-х годов, начал копить материал, о котором несколько раз в разные связи уже говорили, о мутабильности отдельных локусов. И вот взял, в частности, в работу локус White в X-хромосоме. И стал со страшной силой облучать мух. Работа эта стюпидно скучная до невозможности, потому что нужно просмотреть сперва сотни тысяч, потом миллионы мух, значит, и ловить только, не обращать внимания ни на что. Там всякие интересные вещи появляются, и к чертям собачьим, а вот ловить только эти самые мутации в локусе Wild. Чем я и занимался несколько лет. И наловил множество таких мутаций. И потом стал их обрабатывать. А так как я в основном работал с двумя штаммами, нормальными, одним из Флориды в Америке Северной, а другим из Северного Кавказа у нас. И все это было аккуратно запротоколировано, какие, значит, скрещивания, облучения с каких штаммов. То потом, я, значит, когда подсчитывал общую мутабильность по локусу, я подсчитал отдельно по этим двум штаммам. И оказалось, статистически достоверная разница. Тогда я этим делом заинтересовался и стал опять года 2-3 облучать и собирать еще больше материала уже специально по русскому и американскому. Ну и совсем это разница, и разница получилась вот какая. Общий процент мутаций был у здесь меньше, чем здесь. Вот сейчас все зависит, попал Степан Суверенова. Но самое интересное вот что. В американском штамме, значит, я его обозначил так, большое V, американский, большое V, русское. Здесь чаще всего вот так обозначим. А сейчас вы увидите, в чем я вам объясню. Я вам как-то уже говорил. В этом локте White длинные серии множественных аллелей. Имеет всякий код White, чисто белые глаза, без каких-либо следов глазных пигментов, через Tinged, Ivory, Buff, Eosine, Apricot, там, Blood Cherry, Blood White, их сейчас известно около 30 различных, так сказать, на глаз. Так вот, я разделил все эти аллели на две группы. На крайней по фенотипическому проявлению вот и в все окрашены. Вот от Тинджи до Бладивали. И вот оказалось, что русский этот нормальный олень в Айцеле мутирует чаще к окрашенным, а американец чаще к вайт, чем к
окрашенным.
Теперь обращаю ваше просвещенное внимание на то, что все это еще решить ничего не докажет. И вот почему. Потому что ведь обучались русские и американские мухи. Мало ли по скольким генам они могут отличаться. Но дрожжевой мельногаст работать можно точно и с помощью соответствующих скрещиваний, немножко подумав и немножко поработав, можно проделать такую вещь. Вот хромосома вот тут сидит локус Y. Так можно создать штаммы такие, взять вот это место X хромосомы, скажем, американской, и, так сказать, перекрестить его в русский генотип и наоборот. Понимаете? То есть можно создать 4 штамма, которые можно, скажем, так обозначить. Вот 4 пушка. И обозначим все опять не зависит от точки зрения, и не следует проходить с точки зрения шовинистической национальной политики, кого заштриховать, американцев или нас, довольно наплевать. Ну вот, скажем, это нехай будут американцы. Так вот, значит, это не заштрихованный, это русский генотип. А это американский генотип. И вот в русском генотипе сидит русское место в левой части X-хромосомы. А в американском – американское. А два новых штамма такие. Тут американец сидит, а Иван припухает. О, явно перемещенное лицо. Так? Вот. И теперь, значит, возникла опять гнусная, скучная работа. Нужно было примерно, значит, так, порядка 1,5 миллиона мух развести на предмет того, чтобы сравнить, как же эти встречи пойдет. И вот оказалось, что, так сказать, это и этот штамм дает одно и то же. Этот и этот. То есть, что те разницы в мутабильности, которые я вам упомянул, они действительно связаны с соответствующим локусом хромосомы, а не с общим генотипом. То есть, это разница в соответствующих генах. Один мутирует так, а другой так. Хотя они внешне неотличимы, и то, и у тех, и у американских, и у русских. Грозопил. Нормальная красная окраска глаз. Неотличимые. Любопытно, что затем ну, я этим и не интересовался, да и в моей лаборатории была соответствующая аппаратура. Взял у меня эти штаммы на лет
и проделал такую штуку. Он получил,
значит, wild мутации, рецессивные, значит, мука. Такая самка гипозиготная.
И такая же самка мужская. Они на глаз неотличимы от просто нормальных мух. Но менеджмент развел этих гибридов двух сортов. Гибридов white с американским нормальным оленем, с русским нормальным оленем. В достаточном количестве из глаз какую-то там кашицу устроил и спектрометрически их проверил. И оказалось, что нормальный аллель русский доминантнее, так сказать. У этих гибридов эти глаза действительно почти спектрометрически неотличимы от гомозиготных, а у этих больше отличаются пигменты глазные, несколько разжижены, так сказать. Вот следовательно, получилась очень любопытная штука. Два нормальных аллеля из географически различных популяций дали разницу в мутабильности, причем не только чисто количественных, но и по направлению, к white или к окрашенным аллелям. И некоторую разницу в доминантности, в степени доминантности. Но ведь ген-то мы не только определяем, но и называем по мутациям, что, естественно, является следствием того, что изменения гена сказываются в изменении преимущественно каких-то определенных признаков. Чем определяется, так сказать, онтогенетическая привязка данного гена? В крайней форме это сейчас модно на вирусах и парах, и некоторых бактерий, но в самых низших организмах, вот говорить о действительно открытых случаях one gene, one enzyme, что каждый ген, так сказать, ну, до известной степени управляет или кодирует производство какого-то энзима или какой-то цепи реакций. Не цепной реакции, а цепи реакции, ведущей к формированию определенной морфогенетической субстанции. Я-то уверен, что это не всегда так, что тут есть развилки в онтогенезе. Но во всяком случае, значит, не так глупо, как кажется, что мы гены называем по мутациям. Потому что мутация – это изменение гена. А изменение гена и показывает, в каких онтогенетических процессах по преимуществу ген участвует. Следовательно, здесь нормальные аллели серии White из географически различных популяций оказались до известной степени различными по своим онтогенетическим действиям. Потому что изменения этого влекут в основном окрашенным аллелям, а этого ВА чисто белым глазам. У дрозофилы имеется несколько локусов, очень интересных, мутации которых могут очень резко отличаться. Вот во второй хромосоме есть мутация вестиджер. Есть локус вестиджер. Вестиджер – это зачаточные крылья. У классической мутации, одной из первых появившихся в локусе, вместо вот нормальных таких крыльев, значит, имеются вот такие вот какие-то остатки крыльев, вот такие штучки, вместо нормальных крыльев. Кроме того, на этом самом скутеллиуме мухи, вот где, как я вам говорил, имеются две пары щетинок, я сейчас в профиле рисую. У большинства мутаций вестиджер эти щетинки поставлены на попах, так сказать. Вверх глядят, а не назад. Не горизонтально, а вертикально расположены. Ну, кроме того, имеется в хетотоксе еще ряд признаков. У большинства мутаций вестиджер. Теперь. По степени редукции крыльев разные аллели вестиджер тоже очень сильно отличаются друг от друга. Есть аллели вестиджер, которые по крыльям практически нормальны. А только вот щетинки на попарине. Теперь. Имеется еще одна более интересная морфологическая мутация в третьей хромосоме. Есть локус Айлери. Байн это макрочатый. Большие волоски. Спайнлес лишенные больших волосков. Значит, микрохеты, эти маленькие волоски, есть, а вот эти всякие большие, вот макрохеты, которые могут быть на попа или не на попа, они отсутствуют. Это вот классическая мутация спайнлес. Разные аллели, разные случаи мутации в этом локусе спайнлес отличаются количественно. У некоторых некоторые макрохеты есть в уменьшенном виде, у других совсем нет макрохет и так далее. И вот появилось, впервые описано Елизаветой Ивановной Колкушиной, еще во второй половине 20-х годов, очень занятные мутации из нашей четверяковской группы. Появилась мутация, интересная с точки зрения сравнительной анатомии. На голове у мухи усики, состоящие из двух таких членников, и сидящий такой, значит, щетинки, перстой щетинки. И вот, у этой мутации, во-первых, тоже почти все макрохеты уменьшены несколько, а усики на голове превращены в ножки, самые настоящие лапки мушины с коготками на конце. Но это, я говорю, сравнительно анатомически интересно, подтверждение классической сравнительной анатомии, утверждающей, что все членистые конечности членистоногих, ракообразных, паукообразных, многоножек, насекомых, гомологичны друг другу. Челюсти, усики, торакальные ножки и всякие другие, вот у раков, клешни всякие и прочее, все это
гомологичное образование, в том числе и глаза, например, и ротовой аппарат челюсти у насекомых. Все они гомологичны друг другу. Это на разных сегментах тела эволюционно произошла, как известно, значит, дифференцировка этих первоначально очень простых, одинаковых членистых конечностей. Одни превратились в конечности, другие в клешни, третьи в уськи, щупальца, четвертые в глаза, пятые в челюстной аппарат и так далее. Так вот, чтобы с этим закончить, я хочу сказать такую вещь, что у той же дрозофилы имеется и мутация пробосципедия, превращающая ротовые придатки в ножки, и тетраптора, превращающие гальтеры мух во вторую пару крыльев. Я об этом вскользь уже упоминал, это ведь признак отряда, четыре крыла вместо двух. И имеются любопытные, правда слабо пенетрантные мутации, где из глаз у мухи лапы растут. Опять подтверждающие гомологию всех членистых придатков насекомых. Но сейчас нет нас. Оказалась любопытная штука. Балкашина сперва локализовала, это в третьей хромосоме оказалось, аристопедия она назвала ее. Ариста превращается в пес, в ножку. Аристопедия. Локализуется она в том же локусе, что и спальня. Тогда она скрестилась со спальней и оказалось, что у гибридов те щетинки, которые у аристопедии укорочены, укорочены. Хотя, если с нормальными мухами скрещивать, это брим совершенно нормальный, потому что и спальность, и аристопедия совершенно рецессивные мутации. Ну и оказалось, в конце концов, что это аллели одного и того же гена. Значит, этот ген. Потом было повторно найдено, аристопедии найдены, спальность найдены, промежуточные аллели с признаками аристопедии, с признаками спальности. Вот я к чему это все говорю. Я начал, это оказалось, к сожалению, не совсем законченным, не имел приколом, начал такие штуки. Я взял мух со всей Европы, из географически самых разнообразных популяций. И наш, и отечественный, и Крым, и Кавказ, и Украина, и Воронежа, и из Подмосковья, и из Центральной Европы, и из Великобритании, и из Скандинавии, и из Италии, и Испании, и черт откуда. С разных мест, ну, западной Палеарктики. И стал шпарить, облучать вот эти разные популяции и ловить в них только вестигиальные мутации и спальность аристопедии.